Архипелаг. Книга третья, страница 516. В заявлении советского правительства декабря 1964 года говорится: «Виновники чудовищных злодеяний ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не должны избежать справедливого возмездия. Ни с чем не сравнимы злодеяния фашистских убийц, стремившихся уничтожить целые народы». Это к тому, чтобы ФРГ не разрешить применять сроков давности по прошествии 20 лет. Только вот самих себя судить не хочется, хотя бы стремились уничтожить целые народы. У нас много печатается статей о том, как важно наказать сбежавших западногерманских преступников. Есть просто специалисты по таким статьям, например, Лев Гинзбург. Он пишет, говорят, что для аналогии, какая моральная подготовка должна была быть проведена нацистами, чтобы массовые убийства показались им естественными и нравственными. Теперь законодатели ищут защиты в том, что не они же исполняли приговоры, а исполнители в том, что не они же издавали законы. Как знакомо. Мы только что прочли у наших политических, практических, содержание заключенных связано с исполнением приговора. Охрана не знала, кто за что сидит. Так надо было узнать, если мы люди. Потому вы и злодеи, что не имели ни гражданского, ни человеческого взгляда на охраняемых людей. А разве не было инструкции у нацистов? А разве не было у нацистов веры, что они спасают арийскую расу? Да и наши следователи не запнутся, уже не запинаются ответить. А зачем же заключенные сами на себя показывали? Надо было, мол, твердо стоять, когда мы их пытали. А зачем же доносчики сообщали ложные факты? Ведь мы опирались на них, как на свидетельские показания. Было короткое время, они забеспокоились. Уже упомянутый В.Н. Ильин, бывший генерал-лейтенант МГБ, сказал по поводу Столбуновского, следователя генерала Горбатова. Тот помянул его. Ай-яй-яй, как нехорошо, ведь у него теперь неприятности начались, а человек хорошую пенсию получает. Да, потому за перо и взялась и А.В. Захарова, взволновалась, что скоро за всех возьмутся. И о капитане Лихошерстове, которого очернил Дьяков, написал горячо. Он и сейчас капитан-секретарь парторганизации, трудится на сельхозе. И представляете, как ему трудно сейчас работать, когда о нем такое пишут. Идет разговор, что Лихошерстова будут разбирать и чуть ли не привлекать. Да за что? Она не допускает судить, этого язык не выговорит. Хорошо, если только разговор, а не исключена возможность, что и додумаются. Вот уж это произведет настоящий фурор среди сотрудников МООП. Разбирать за то, что он выполнял все указания, которые давались сверху. А теперь он должен отчитываться за тех, кто давал эти указания. Вот это здорово. Стрелочник виноват. Но переполох быстро кончился. Нет, отвечать никому не придется. Разбирать не будут никого. Может быть, вот штаты немного кое-где сократились. Да ведь перетерпеть и расшириться. А пока гибисты, кто еще не дослужил до пенсии или кому надо к пенсии добрать, пошли в писатели, в журналисты, в редакторы, в лекторы-антирелигиозники, в идеологические работники, кто в директоры предприятий. Сменив перчатки, они по-прежнему будут нас вести. Так и надежнее. А кто хочет пребывать на пенсии, пусть благоденствует. Например, подполковник в отставке Хурденко, подполковник Экичин, небось батальоном командовал. Нет, в 1938 году начинал с простого вертухая, держал кишку насильственное питание. а в архивных управлениях, пока не торопясь, просматривает и уничтожает все лишние документы, расстрельные списки, постановления по ШИЗО и БУР, материалы лагерных следствий, доносы стукачей, лишние данные о практических работниках и конвоирах. Да и в санчасти, и в бухгалтерии везде найдутся лишние бумаги, лишние следы. Мы придем и молча сядем на перу. Мы живые были вам не ко двору. А сегодня мы безмолвны и мертвы. Но о мертвых нас боитесь вы. Виктория Г. Колымчанка. Заикнемся. А что, правда, все стрелочники да стрелочники. А как со службой движения? А повыше, чем вертухая, практические работники да следователи? Те, кто только указательным пальцем шевелил, то только с трибуны несколько слов. Еще раз, как это? Виновники чудовищных злодеяний ни при каких обстоятельствах справедливого возмездия ни с чем не сравнимы, стремившихся уничтожить целые народы. Потому что в августе 1965 года с трибуны идеологического совещания, закрытого совещания о направлении наших умов, и было возглашено: пора восстановить полезное и правильное понятие «враг народа». Страница 520, глава 2. Правители меняются. Архипелаг остается. Надо думать, особые лагеря были из любимых детищ позднего сталинского ума. После стольких воспитательных и наказательных исканий наконец родилось это зрелое совершенство. Это однообразная, пронумерованная, сухочлененная организация, психологически уже изъятая из тела матери Родины, имеющая вход, но не выход, поглощающая только врагов, выдающая только производственные ценности и трупы. Трудно даже себе представить ту авторскую боль, которую испытал бы дальновидный зодчий, если бы стал свидетелем банкротства еще и этой своей великой системы. Она уже при нем сотрясалась, давала вспышки, покрывалась трещинами. Но, вероятно, докладов о том не было сделано ему из осторожности. Система особых лагерей сперва инертная, малоподвижная, не угрожающая, быстро испытывала внутренний разогрев и в несколько лет перешла в состояние вулканической лавы. Проживи, корифей, еще год-полтора, и никак не утаить бы от него этих взрывов, и по его утомленную старческую мысль на его легла бы тяжесть еще нового решения отказаться от любимой затеи и снова перемешать лагеря, или же, напротив, завершить ее систематическим перестрелом всех литерных тысяч. Но навзрыд оплакиваемый мыслитель умер несколько прежде того. Умерев же, вскоре с грохотом потащил за собой костенеющей рукой своего еще и румяного, еще полного сил и воли сподвижника, министра этих самых обширных, запутанных, неразрешимых внутренних дел. И падение шефа архипелага трагически ускорило развал особых лагерей. Какая это была историческая непоправимая ошибка. Разве можно было потрошить министра интимных дел? Разве можно было ляпать мазут на небесные погоны? Величайшее открытие лагерной мысли 20 века. Лоскуты номеров были поспешно отпороты, заброшены и забыты. Уже от этого особлаги потеряли свою строгую единообразность. Да что там, если решетки с барачных окон и замки с дверей тоже были сняты, и особлаги потеряли приятные тюремные особенности, отличающие их от ИТЛ. С решетками, наверное, поспешили. Но и опаздывать было нельзя, такое время, что надо было отмежеваться. Как ни жаль, но экибастузский каменный бур, устоявший против мятежников, теперь сломали и снесли вполне официально. Да что там, если внезапно освободили начисто из особ благов австрийцев, венгров, поляков, румын, мало считаясь с их черными преступлениями, с их 15-25-летними сроками, и тем самым подрывая в глазах заключенных всю весомость приговоров. И сняты были ограничения переписки, благодаря которым только и чувствовали себя соблаговцы по-настоящему заживо умершими. И даже разрешили свидания, страшно сказать, свидания. И даже в мятежном Кингире стали строить для них отдельные маленькие домики. Ничем не удерживаем, либерализм настолько затопил недавние особо лагеря, что заключенным разрешили носить прически, и алюминиевые миски с кухни стали исчезать для переделки на алюминиевые гребешки. И вместо лицевых счетов, и вместо особлаговских бон туземцам разрешили держать в руках общегосударственные деньги и рассчитываться ими, как зазонным людям. Беспечно, безрассудно разрушали эту систему, от которой сами же кормились. Систему, которой плели, вязали и скручивали десятилетиями. А закоренелые эти преступники хоть сколько-нибудь смягчились от поблажек? Нет, напротив. Выявляя свою испорченность и неблагодарность, они усвоили глубоко неверное, обидное и бессмысленное слово «бериевцы». И теперь, всегда, когда что-нибудь им не нравилось, в выкриках чистили им и добросовестных конвоиров, и терпеливых надзирателей, и заботливых опекунов своих лагерное руководство. Это не только было обидно для сердец практических работников, но сразу после падения Берии это было даже и опасно, потому что кем-то могло быть принято как исходная точка обвинения. И поэтому начальник одного из кингирских лагпунктов, уже очищенного от мятежников и пополненного экобастусами, вынужден был с трибуны обратиться так: «Ребята, за эти короткие годы, с 54 до 56 сошли возможным называть заключенных «ребята», вы обижаете надзор состав и конвой криками «бериевцы», я вас прошу это прекратить». На что выступавший маленький В.Г. Власов сказал: «Вы вот за несколько месяцев обиделись, а я от вашей охраны 18 лет, кроме фашист, ничего не слышу. А нам не обидно?» И обещал майор пресечь клишку фашисты. Баш на баш! После всех этих злоплодных, разрушительных реформ можно считать отдельную историю особлагов, законченной 1954 годом, и дальше не отличать их от ИТЛ. Повсюду на разворошенном архипелаге с 1954 года по 1956 год установилось льготное время. Эра невиданных поблажек, может быть, самое свободное время архипелага, если не считать бытовых домзаков середины 20-х годов. Одна инструкция перед другой, один инспектор перед другим выкобенивались, как бы еще пораздольнее развернуть в лагерях либерализм. Для женщин отменили лесоповал, да, было признано, что лесоповал для женщин якобы тяжел. Хотя 30 непрерывными годами доказано было, что нисколько не тяжел. Восстановили условно-досрочное освобождение для отсидевших 2/3 срока. Во всех лагерях стали платить деньги, и заключенные хлынули в ларьки. И не было разумных режимных ограничений этих ларьков. Да при широкой бесконвойности какой ему режим? Он мог на эти деньги и в поселке покупать. Во все бараки повели радио, насытили их газетами, стенгазетами, назначили агитаторов по бригадам. Приезжали товарищи лекторы, полковники. Считали лагерником на разные темы, даже об искажении истории Алексеем Толстым. Но не так просто было руководству собрать аудиторию. Палками загонять нельзя, нужны косвенные методы воздействия и убеждения. А собравшиеся гудели о своем и не слушали лекторов. Разрешили подписывать лагерников на заем. Но кроме благонамерных никто не был этим растроган. И воспитателям просто за руку Каждого приходилось тянуть к подписному листу, чтобы выдавить из него какую-нибудь десятку, по-хрущевски рубль. По воскресеньям стали устраивать совместные спектакли мужских и женских зон. Сюда валили охотно. Даже галстуки покупали в ларьках. Оживлено было многое из золотого фонда архипелага. Та самозабвенность и самодеятельность, с которой он жил во времена великих каналов. Созданы были советы актива с секторами учебно-производственным, культурно-массовым, бытовым, как мяском. И с главной задачей – бороться за производительность труда и за дисциплину. Воссоздали товарищеские суды с правами выносить порицание, налагать штраф и просить об усилении режима, о неприменении 2/3. Мероприятия эти когда-то хорошо служили руководству, но то было в лагерях, не прошедших выучку особ лаговской резни и мятежи. А теперь очень просто. Первого же предсовета Кенгир зарезали, второго избили, и никто не хотел идти в совет актива. Кафтаран Бурковский работал в это время в совете актива, работал сознательно и принципиально, но с большой осторожностью. Все время получал угрозы ножа и ходил на собрание бандеровской бригады выслушивать критику своих действий. Обезжалостные удары либерализма все подкашивали и подкашивали систему лагерей. Устроены были лагпункты облегченного режима, и в Кенгире был такой, по сути, в зоне только спать, потому что на работе ходить на работу бесконвойно, любым маршрутом и в любое время. Все и старались пораньше уйти, попозже вернуться. В воскресенье же третья часть зэков увольнялась в город до обеда, третья часть после обеда. И только 1/3 оставалась неудостойной прогулки. Это не значит, что мягкости было уж так повсеместно. Сохранили же и лагпунты штрафные, вроде всесоюзного штрафняка, анзёбы под Братском. Все с тем же кровавым капитаном Мишиным. Из Озерлага. Летом 55 года там было около 400 штрафников, в том числе ТНО. Но и там хозяевами зоны стали не надзиратели, а заключенные. Пусть читатель поставит себя в положение лагерных руководителей и скажет, можно ли в таких условиях работать и на какой успех можно рассчитывать. Один офицер МВД, мой спутник по сибирскому поезду в 1962 году, всю эту лагерную эпоху до 1954 года описал так: полный разгул. Кто не хотел и на работу не ходил, за свои деньги покупали телевизоры. У него остались очень мрачные воспоминания о той короткой недоброй эпохе. Если не работали, откуда деньги? Если на севере, да еще в 1955 году, откуда телевизоры? Но да уж, я не перебивал, рад был послушать. Потому что не может быть добра, если воспитатель стоит перед арестантом как проситель, не имея позади себя ни плетки, ни бура, ни шкалы голода. Но еще как будто было мало этого всего. Еще двинули по архипелагу тараном за зонного содержания. Арестанты вообще уходят жить за зону, могут обзаводиться домами и семьями, зарплата им выплачивается как вольным. Вся уже не удерживается на зону, на конвой, на лагерную администрацию. А с лагерем у них только та остается связь, что раз в 2 недели они приходят сюда отмечаться. Это был уже конец. Конец света, или конец архипелага, или того и другого вместе. А юридические органы еще восхваляли это зазонное содержание как гуманнейшее и новейшее открытие коммунистического строя. К тому же описанное вместе с зачетами и условно-досрочным освобождением еще Чеховым в Сахалине. Каторжные из разряда исправляющихся имели право строить дома и вступать в брак. После этих ударов оставалось, кажется, только распустить лагеря и все. Погубить великий архипелаг, погубить, рассеять и обескуражить сотни тысяч практических работников с их женами, детьми и домашним скотом. Свести на ничто их выслугу лет, их звание, их беспорочную службу. и, кажется, это уже началось, стали приезжать в лагеря какие-то комиссии Верховного Совета, или, проще, разгрузочные, и, отстраняя лагерь руководство, заседали в штабном бараке и выписывали ордера на освобождение с такой легкостью и безответственностью, будто это были ордера на арест. Над всем сословием практических работников нависла смертельная угроза. Надо было что-то предпринимать, надо же было бороться. Всякому важному общественному событию в СССР уготован один из двух жеребьев. Либо оно будет замолчено, либо оно будет оболгано. Я не могу назвать значительного события в стране, которое избежало бы этой рогатки. Так и все существование архипелага. Большую часть времени оно замалчивалось. Когда же что-нибудь о нем писали, то лгали. Во времена ли великих каналов или о разгрузочных комиссиях 1956 года. Да с комиссиями этими даже без газетного наговора, без внешней необходимости мы сами способствовали, чтобы сентиментально прилгать тут. Ведь как же не растрогаться? Мы привыкли к тому, что даже адвокат нападает на нас, а тут прокурор и нас защищает. Мы истомились по воле, мы чувствуем, там какая-то новая жизнь начинается, мы это видим и по лагерным изменениям. И вдруг чудодейственная полновластная комиссия, поговорив с каждым 5-10 минут, вручает ему железнодорожный билет и паспорт, кому-то и с московской пропиской. Да что же. Кроме хвалы-то может вырваться из нашей истощенной, вечно простуженной, хрипящей арестантской груди. Но если чуть приподняться над нашей колотящейся радостью, бегущей, упихивает тряпки в дорожный мешок, таково ли должно было быть окончание сталинских злодеяний? Не должна ли была бы эта комиссия выйти перед общим строем, снять шапки и сказать: «Братья, мы присланы Верховным Советом просить у вас прощения. Годами, десятилетиями вы томились тут, невиновные ни в чем, а мы собирались в торжественных залах под хрустальными люстрами и ни разу о вас не вспомнили. Мы покорно утверждали все бесчеловечные указы людоеда. Мы соучастники его убийств. Примите же наше позднее раскаяние, если можете. Ворота открыты, и вы свободны. Вон на площадке садятся самолеты с лекарствами, продуктами и теплой одеждой для вас. В самолетах врачи. В обоих случаях освобождение, да не так оно подано. Да не в том его смысл. Разгрузочная комиссия – это аккуратный дворик, который идет по сталинским блевотинам и тщательно убирает их только всего. Здесь не закладывается новая нравственная основа общественной жизни. Я привожу дальше суждение А. Скрипниковой, с которым я вполне согласен. Заключенные поодиночке, опять разобщенные, вызываются на комиссию в кабинет. Несколько вопросов о сути его судебного дела. Они заданы доброжелательно, вполне любезно, но они клонятся к тому, что заключенный должен признать свою вину. Не Верховный Совет, а опять-таки несчастный заключенный. Он должен помолчать, он должен голову склонить, он должен попасть в положение прощенного, а не прощающего. То есть маня свободы, от него добивается теперь того, чего раньше не могли вырвать и пытками. Зачем это? Это важно. Он должен вернуться на волю робким, а заодно протоколы комиссии представят истории, что сидели-то в основном виноваты, что уже таких-то зверских беззаконий и не было, как разрисовывают. Может быть, и финансовый был расчет. Не будет реабилитации, не будет реабилитационной компенсации. Такое истолкование освобождения не взрывало и самой системы лагерей, не создавало помех новым преступлениям, которые не пресекались и в 56-57 никаких не получалось обязательств, что их тоже освободят. А те, кто перед комиссией по непонятной гордости отказывался признать себя виновным, тех оставляли сидеть. Не очень было бы их и мало. Кстати, в начале 55 года был проект выплачивать за все просиженные годы, что было вполне естественно и выплачивалось так в Восточной Европе. Но не столько ж людей, не по столько лет. Посчитали, ахнули, разорим государство и перешли к компенсации двухмесячной. Женщин, не раскаявшихся в Дубровлаге в 56 году, собрали и отправили в кемеровские лагеря. Скрипникова рассказывает о таком случае. Одна западная украинка имела 10 лет за мужа бандеровца. От нее потребовали теперь признать, что сидит за мужа бандита. Не скажу. Скажи, на свободу пойдешь? Не скажу. Винный якинный бандит, вино уновец. Ну а не хочешь, сиди. Представитель комиссии Соловьев. Прошло всего несколько дней, и к ней пришел на свидание едущий с севера муж. У него было 25 лет, он легко признал себя бандитом и помилован. Он не оценил жениной стойкости и накинулся на нее с упреками. «Так казало б, что я дьявол с хвостом, что копыта у меня бачила, а я каменный теперь справа с хозяйством-то детьми». Напомним, что и Скрипникова отказалась признать себя виновной, осталось еще 3 года сидеть. Тогда же эра свободы пришла на архипелаг в прокурорской мантии. Но все же не пуст был переполох практических работников. Небывалое сочетание звезд сошлось на небе архипелага в 55-56 годах. Это были его роковые годы и могли бы стать его последние годы. Если бы люди, облеченные высшей властью и отягченные полнотой информации о своей стране, еще были бы пронизаны и пропитаны, ну, хотя бы только своим же учением, но безраздельно, без личного сектора, бескорыстно, когда же, как не в эти годы, было им оглянуться и ужаснуться и зарыдать. Кто ж пропустит царство коммунизма с этим кровавым мешком за спиной? Он ведь сочится, он пятнает багрово всю спину. Политических распустили, а бытовиков миллионы, кто же напек? Не производственные ли отношения? Не среда ли? Не мы ли сами? Не вы ли? Так свиньям собачьим надо было отбросить коммунистическую, космическую программу. Отложить попечение о морском флоте, Сукарно и гвардию Кваман-Крума. Хотя бы сесть за затылок почитать, как же нам быть? Почему наши лучшие в мире законы отвергаются миллионами наших граждан? Что заставляет их лезть в это гибельное ярмо? И чем невыносимее ярмо, тем еще гуще лезут. Да как, чтобы этот поток иссяк? Да может, законы наши не те, что надо? А тут бы не обошлось подумать о школе задерганной, о деревне запущенной. И о многом том, что называется просто несправедливостью, без всяких классовых категорий. До тех уже попавших, как нам к жизни вернуть? Не дешевым размахом ворошиловской амнистии, а душевным разбором каждого павшего, и дела его, и личности. Ну, кончать архипелаг надо или нет? Или он навеки? 40 лет он гнил в нашем теле, хватит? Нет, оказывается, нет, не хватит. Мозговые извилины напрягать лень, а в душе и вовсе ничего не отзванивает. Пусть архипелаг еще на 40 лет останется, а мы займемся Асуанской плотиной и воссоединением арабов. Историкам, привлеченным к 10-летнему царству Никиты Хрущева, когда вдруг как бы перестали действовать некие физические законы, к которым мы привыкли, когда предметы стали на диво двигаться против сил поля и против сил тяжести, нельзя будет не поразиться, как много возможностей на короткое время сошлось в этих руках, и как возможности эти использовались лишь как бы в игру, в шутку, а потом покидались беспечно. Удостоенный первой после Сталина силы в нашей истории, уже ослабленной, но еще огромной, он пользовался ею, как тот крыловский мишка на поляне, перекатывая чурбан без цели и пользы. Дано ему было втрое и впятеро тверже и дальше прочертить освобождение страны. Он покинул это как забаву, не понимая своей задачи, покинул для космоса, для кукурузы, для кубинских ракет, берлинских ультиматумов, для преследования церкви, для разделения обкомов, для борьбы с абстракционистами. Ничего никогда он не доводил до конца, и меньше всего дело свободы. Нужно было натравить его на интеллигенцию, ничего не было проще. Нужно было его руками, разгромившие сталинские лагеря же теперь и укрепить. Это было легко достигнуто. И когда? В 1956 году, году 20-го съезда, уже были изданы первые ограничительные распоряжения по лагерному режиму. Они продолжены в 1957 году, году прихода Хрущева к полной безраздельной власти. Но сословие практических работников еще не было удовлетворено. Еще и победу оно шло в контратаку. Так жить нельзя. Лагерная система – опора советской власти, а она гибнет. Главное воздействие, конечно, велось негласно. Там где-то, за банкетным столом, в салоне самолета и на лодочной дачной прогулке. Но и наружу эти действия иногда прорывались, то выступлением Б.И. Самсонова на сессии Верховного Совета, декабрь 58 года. Заключенные живут слишком хорошо, они довольны питанием, а должны быть постоянно недовольны. С ними слишком хорошо обращаются. И в парламенте, не признавшем свою прежнюю вину, никто, конечно, Самсонову не отповедал. То статьёю о человеке за решеткой, 60-й год. Поддавшись этому давлению, ни во что не вникнув, не задумавшись, что не увеличилась же преступность за эти 5 лет, а если увеличилась, то надо искать причин в государственной системе. Не соотнеся эти новые меры со своей же верой в торжественное наступление коммунизма, не изучив дело в подробностях, не посмотрев своими глазами, этот проведший всю жизнь в дороге царь легко подписал наряд на гвозди, быстро сколотивший эшафот в его прежней форме и прочности. И все это произошло в тот самый 1961 год, когда Никита сделал еще один последний лебединый порыв вырвать телегу свободы в облака. И именно в 61 году, году 22-го съезда, был издан указ о смертной казни в лагерях за террор против исправившихся, то бишь против стукачей и против надзор состава. Да его и не было никогда. И утверждены были пленумом Верховного Суда июнь 61 года 4 лагерных режима, теперь уже не сталинских, а хрущевских. Сходя на трибуну съезда для новой атаки против сталинской тюремной тирании, Никита только-только что попустил завинтить и свою систему не хуже. И все это искренне казалось ему уместным и согласуемым. Лагеря сегодня это и есть те лагеря, как утвердила их партия перед 22-м съездом. С тех пор 6 лет такими они и стоят. Не режимом отличаются они от сталинских лагерей, а только составом заключенных. Нет многомиллионной 58-й. Но также сидят миллионы и также многие беспомощные жертвы неправосудия, заметенные сюда лишь только б стояла и кормилась система. Правители меняются, архипелаг остается. Он потому остается, что этот государственный режим не мог бы стоять без него. Распустивший архипелаг, он и сам перестал бы быть. Не бывает истории бесконечных. Всякую историю надо где-то оборвать. По нашим скромным и недостаточным возможностям мы проследили историю архипелага от алых залпов его рождения до розового тумана реабилитации. На этом славном периоде мягкости и разброда, накануне нового хрущевского ожесточения лагерей и накануне нового уголовного кодекса, сочтем нашу историю оконченной. Найдутся другие истории. Те, что, по несчастью, знают лучше нас лагеря хрущевские, послехрущевские. Да, они уже нашлись. Это Караванский С. и Анатолий Марченко. Мои показания, самиздат 1967. И будут еще всплывать во множестве, ибо скоро-скоро наступит в России эра гласности. Например, книга Марченко, даже претерпевшееся сердце старого лагеря сжимает болью и ужасом. А в описании современного тюремного заключения она дает нам тюрьму еще более нового типа, чем та, о которой толкуют наши свидетели. Мы узнаем, что рог... Второй рог тюремного заключения взмыл еще круче, вкололся в арестантскую шею еще острее. сравнением двух зданий Владимирского централа, царского и советского. Марченко вещественно объясняет нам, где обрывается аналогия с царским периодом русской истории. Царское здание сухое и теплое, советское сырое и холодное. В камере мерзнут уши и никогда не снимаются бушлаты. Царские окна заложены советскими кирпичами в четверо. Да не забудьте намордники. Однако Марченко описывает только Дубров-Лак, куда ныне стянуты политические со всей страны. Ко мне же стекся материал по лагерям бытовым из разных мест. И перед авторами писем я в долгу. Не должен смолчать. И в долгу вообще перед бытовиками. Я мало уделил им во всей толще пройденной книги. Итак, постараюсь изложить главное, что мне известно о положении в современных лагерях. Да, каких лагерях? Лагерей-то нет. Вот в чем важная новинка хрущевских лет. От этого кошмарного сталинского наследия мы избавились. Порося перекрестили в карася. И вместо лагерей у нас теперь колонии, метрополия, колонии, туземцы живут в колониях. Так ведь и должно быть. И стало быть уже не ГУЛАГ, а ГУИТК. Ну да, памятливый читатель удержал, что и так он назывался когда-то. Все уже было. Если добавить, что и МВД у нас теперь нет, а только МООП, то признаем, что заложены все основы законности и не о чем шум поднимать. Интересно, как при публичных и неизменных похвалах деятельности этого учреждения оно с каким-то внутренним поиском никак не может долго оставаться в шкуре одного названия. Что-то тяготит его. Все время должно оно переползать в обновленную шкуру. Так получили и МООП. Кажется, совсем ново, правда, очень свеже для слуха. Но ехидный язык непременно обманет и выдаст. Министерство-то получилось охраны, то есть охранка. Вот рок названий. Куда от них уйти? Так вот, режимы, введенные с лета 1961 года, такие общие, усиленные, строгие, особые. Без особого мы никуда с 1922 года. Выбор режима производится приговаривающим судом в зависимости от характера и тяжести преступления, а также якобы от личности преступника. Но проще и короче. Пленумами Верховных судов Республик разработан перечень статей Уголовного кодекса, по которым и видно, кого куда совать. Это впредь, это свежеосуждаемых. А то живое население архипелага, кого хрущевская предсъездовская реформа застигла на архипелаге, в зазонном содержании бесконвойными и на облегченном режиме, тех рассмотрели местные народные суды по перечням статей, ну, может быть, еще по ходатайству местных оперов, и рассовали по четырем режимам. А как учитывалась при этом степень исправленности данного преступника? Да никак. Что мы, электронные машины, что ли? Мы не можем всего учесть. Эти метания так легкие и весело на верхней палубе. Вправо руль на 90, влево руль на 90. Но каковы они грудным клеткам в немом и темном трюме? Года 3-4 назад сказали: обзаводитесь семьями, домами, плодитесь и живите. Вас уже греет солнце наступающего коммунизма. Ничего плохого вы с тех пор не совершили. И вдруг лай собак, хмурые цепи конвоира, перекличка по делам. И семья ваша осталась в недостроенном доме, а вас угоняет за какую-то новую проволоку. Гражданин начальник, а хорошее поведение? Гражданин начальник, а добросовестный труд? Кобелю под хвост ваше хорошее поведение. Кобелю под хвост ваш добросовестный труд. Какая ответственная администрация на земле допустит вот такие повороты и прыжки? Разве только в нарождающихся африканских государствах. Что за мысль руководила реформой 61 года, истинная, не показная? Показная — добиться лучшего исправления. По-моему, вот какая. Лишить заключенного материальной и личной независимости, невыносимой для практических работников. Поставить его в положение, когда на его желудке отзывалось бы одно движение пальца практического работника. То есть сделать зэка вполне управляемым и подчиненным. Для этого надо было прекратить массовую бесконвойность, естественную жизнь людей, осваивающих дикие места. Всех загнать в зону, сделать основное питание недостаточным, пресечь подсобные его средства, заработок и посылки. А посылка в лагерь – это не только пища. Это всплеск моральный, это кипучая радость, руки трясутся. Ты не забыт, ты не одинок, о тебе думают. Мы в наших каторжных особлагерях могли получать неограниченное число посылок. Их вес 8 килограммов был общепочтовым ограничением. Хотя получали их далеко не все и неравномерно. Но это неизбежно повышало общий уровень питания в лагере. Не было такой смертной борьбы. Теперь введенное ограничение веса посылки 5 килограмм. И жестокая шкала. В год не более 6, 4, 3, 2 посылок, соответственно, по режимам. То есть на самом льготном общем режиме человек может получить раз в 2 месяца 5 килограммов, куда входит и упаковка, и может быть что-то из одежды, и значит меньше 2 килограммов в месяц на все виды еды. А при режиме особом 600 грамм в месяц, да если бы их-то давали. Но и эти жалкие посылки разрешаются лишь тем, кто отсидел более половины срока. И чтобы не имел никаких нарушений, чтобы нравился оперу, воспитателю, надзирателю, поросенку. И обязательно 100% производственного выполнения. И обязательно участие в общественной колонии, жизни колонии. В тех тощих концертах, о которых пишет Марченко. В тех насильственных спартакиадах, когда человек падает от слабости. Или хуже, в подручном надзор состава. Поперхнешься и той посылкой. За этот ящичек, собранный твоими же родственниками, требует еще душу твою. Читатель, очнитесь. Мы историю кончили. Мы историю уже захлопнули. Это сейчас, сегодня, когда ломятся наши продуктовые магазины, хотя бы в столице, когда вы искренне отвечаете иностранцам, что наш народ вполне насытился, а наших оступившихся, а часто ни в чем не виноватых. Вы же поверили, наконец, в мощь нашего правосудия, соотечественников, исправляют голодом вот так, им снится хлеб. Еще заметим, что самодурству лагерных хозяев предела нет, контроля нет. Наивные родственники присылают бандероль с газетами или с лекарствами. Бандероль засчитывается как посылку. Очень много случаев таких. Из разных мест пишут. Начальник режима срабатывает как робот с фотоглазом. Штука. А посылку, пришедшую следом, отправляет назад. Зорко следится так же, чтобы ни кусочек съедобный не был передан зэку и при свидании. Надзиратели видят свою честь и свой опыт в том, чтобы такого не допустить. Для этого приезжающих вольных женщин обыскивают, обшаривают перед свиданием. Ведь Конституция же это не запрещено. Но не хочет, пусть уезжает, не повидавшись. Еще плотнее заложен путь приходу денежных поступлений в колонну. Сколько бы ни прислано было родственниками, все это зачисляется на лицевой счет до освобождения. То есть государство беспроцентно берет у зэка взаймы на 10 и 25 лет. И сколько бы ни заработал зэк, он этих денег тоже не увидит. Ход расчет такой. Труд заключенного оплачивается в 70% от соответственной зарплаты вольного. А почему? Разве его изделия пахнут иначе? Если бы это было на Западе, это называлось бы эксплуатацией и дискриминацией. Из оставшегося высчитывается 50% в пользу колонии на содержание зоны, практических работников и собак. Из следующего остатка высчитывается за харчи и обмундирование. Можно себе представить, почем идет баланда с рыбьими головами. И последний остается, зачисляется на лицевой счет до освобождения. Использовать же в лагерном ларьке заключенный может месяц, соответственно, по режимам 10, 7, 5, 3 рубля. Но из каликаток Рязанской области жалуются, что за всеми вычетами даже этих 5 рублей у людей не осталось. На ларек не хватило. А вот сведения из правительственной газеты «Известия». Еще льготное время, март 60-го. И рубли еще дутые, сталинские. Ленинградская девушка Ирина Папина, которая до нарывов по всем пальцам корчевала пни, стаскивала камни, разгружала вагоны, заготовляла дрова, зарабатывала 10 рублей в месяц. А дальше идет режимное оформление самого ларька, пересеченное с равнодушием торговцев. По выворотному свойству колониального режима, ведь так теперь правильно будет говорить вместо лагерного. Языковеды, как быть, если острова сами переименовались в колонии? Ларек льгота превращается в ларек наказания, в то слабое место зэка, по которому его бьют. Почти в каждом письме из колоний сибирских и архангельских пишут об этом. Ларьком наказывают, ларька лишают за каждый мелкий проступок. Там за опоздание в подъеме на 3 минуты лишился ларька на 3 месяца. Это называется у зэков удар по животу. Там не успел письмо кончить к вечернему обходу. На месяц лишили ларька. Там лишили потому, что язык не так подвешен. А из усть-вымской колонии строгого режима пишут, что не день, то серия приказов на лишение ларька. На месяц, на 2, на 3. Каждый 4-й человек имеет нарушение. А то бухгалтерия за текущий месяц забыла тебе начислить, пропустила в списке. Уж это пропало. Другое дело, в карцер сразу не посадили, это и за прошлое не пропадет. Старого зэка, пожалуй, не удивишь. Обычные черты и бесправие. Еще пишет, дополнительно 2 рубля в месяц могут быть выписаны за трудовые успехи. Но чтобы их получить, надо совершить на производстве героический поступок. Вы подумайте только, как высоко ценится труд в нашей стране. За выдающиеся трудовые успехи 2 рубля в месяц. Вспоминает и Норильскую историю, правда, 57-го года. Еще при блаженной передышке какие-то неизвестные зэки съели любимую собаку распорядителя кредита Воронина. И за это в наказание 7 месяцев весь лагерь летел без зарплаты. Очень реально. Очень по-островному. Возразит историк-марксист. Это анекдотический случай. Зачем о нем? А нарушитель, сами сказали, только каждый 4-й. Значит, веди себя примерно, и даже на строгом режиме тебе обеспечены 3 рубля в месяц, килограмм сливочного масла почти. Как бы не так. Вот повезло этому историку с его лотереей. Да и статейка писал неправильная. Не побывал в лагере. Это хорошо, если в ларьке есть хлеб, дешевые конфеты и маргарин. А то хлеб 2-3 раза в месяц. А конфеты только дорогие. Какое там сливочное масло, какой там сахар, если торговец будет ретив, но он не будет. Так есть руководство ему подсказать. Зубной порошок, паста, щетки, мыло, конверты. Да и то не везде, а уж пищу и бумагу нигде, ведь на ней жалобы пишут. Дорогие папиросы, вот ассортимент ларька. Да не забудьте, дорогой читатель, что это не тот ларек на воле, который каждое утро открывает свои створки, и вы можете взять сегодня на 20 копеек, а завтра на 20 копеек. Нет, у нас так, на 2 дня в месяц откроется этот ларек, ты простой в очереди 3 часа. Да зайди, товарищи из коридора торопят, набирай сразу на все свои рубли, потому что их нет у тебя на руках, этих рублей-то, а сколько в ведомости стоит, столько набирай сразу, бери 10 пачек папирос, бери 4 тюбика пасты. И остается бедному зэку норма, его туземная колониальная норма, а колония эта за полярным кругом хлеба 700 грамм, сахара 13, жиров 19, мяса 50, рыбы 85. Да это только цифры. И мясо, и рыба придут такие, что тут же половину отрежут и выбросят. Это цифры. А в миске их не может быть, не бывает. Баланду свою описывает Суснер и так. Пойло, которое не всякая колхозная скотина будет есть. Из Норильска. Магара и сечка господствуют по сегодняшний день. А еще есть и стол штрафников, 400 грамм хлеба и 1 раз в день горячее. Правда, на севере для занятых на особо тяжелых работах выписывает некое дополнительное питание. Но уж зная острова, знаем мы, как в тот список еще попасть. Не все тяжелое есть особо тяжелое. и что губит большая пайка. Вот Пищугин, пока был пригоден, наматывал по 40, намывал по 40 килограмм золота за сезон, перетаскивал за день на плечах по 700-800 шпал. Но на 13-м году заключения стал инвалидом и переведен на униженную норму питания. Неужели, спрашивается, у такого человека стал меньше размер желудка? А мы вот как спросим. Этот один Пищугин своими 40 килограммами золота сколько дипломатов содержал? Уж посольство в Непале все полностью, а у них там неуниженная норма. Из разных мест пишут: общий голод, все впроголодь, у многих язвы желудка, туберкулез, Иркутская область. У молодежи туберкулез, язва желудка, Рязанская область. Много туберкулезников. И уж вовсе запрещается что-либо свое варить или жарить, как это разрешалось в особ благах. Да и из чего? Вот та древняя мера голод, какой достигнута управляемость нынешних туземцев. А ко всему тому работа с нормой увеличенными, с нормами. Ведь с тех пор производительность человеческих мускулов выросла. Правда, день восьмичасовой. Те же бригады, зэк погоняет зэка. Да вон на Усть-Наре и делать нечего. 20 человек ходят строить колхоз, дружба, долбят мерзлую землю. А остальные 280 человек сидят без работы. В Каликатках, наоборот, убедили вторую группу инвалидов идти на работу, обещая зато применить к ним двухтретное освобождение. И без руки, и без ноги кинули занимать посты третьей инвалидной группы, а тех погнали на общее. Но если не хватает всем работы, но если короток рабочий день, но если, увы, не заняты воскресенье, если труд чародей отказывается нам перевоспитать эти отбросы, то ведь еще остается у нас чародей режим. Пишет Самякона из Норильска, с режима особого и с режима усиленного. Всякие собственные свитеры, душегрейки, теплые шапки, уж о шубах нечего и говорить, отбираются. Это 1963 год, 46 год эры октября. Не дают теплого белья и не дают ничего теплого надеть под страхом карцера. Красла крешоты. Отобрали все, кроме нательного белья. Выдали кителек, ХБ, телогрейку, бушлат, шапку, сталинку без меха. Это не на Индигирке в Амяконском районе, где сактированный день минус 50 градусов. Правда же, как забыть? После голода кто еще может лучше управить живое существо? Да холод! Конечно, холод! Особенно хорошо воспитывает особняк, особый режим. Там, где ооры и майоры. По новой лагерной поговорке ООР – особо опасный рецидивист, штамп местного суда. Прежде всего введено полосатое рубище, шапочка домиком и брючки, и пиджачок широкополосый, синий с белым, как и из матрасного материала. Это придумали наши тюремные мыслители, юристы нового общества. Они придумали это на пятом десятилетии октября в двух третях 20 века на пороге коммунизма. Одеть загнанных своих преступников в клоунские шкуры. Изо всех писем видно, что эта полосатость даже больше голода, холода и остального режима раздосадовала и уязвила сегодняшних 20-летников. Еще одно сокращение прежних годов, все не достук привести. Что такое Олжир? Особые лагеря жен изменников Родины. Был и такой. Вот еще об особом режиме. Бараки в решетках и на замках. Бараки подгнивают, зато построен кирпичный вместительный бур, хотя кроме чифири в лагере не осталось и нарушений. Нет ни скандалов, ни драк, ни даже карт. По зоне передвижения в строю, да так, чтобы в струночку, иначе не впустят, не отпустят. Если надзиратель выследит в строю курение, бросается своей разжиревшей фигурой на жертву, сбивая с ног, вырывает окурок, тащит в карцер. Если не вывели на работу, не вздумай прилечь отдохнуть, на койку смотри, как на выставку, и не притрагивайся до отбоя. В июне 63 года поступил приказ выполоть вокруг бараков траву, чтобы и там не лежали. А где трава еще осталась, дощечка с надписью «Лежать запрещается». Иркутская область. Боже, как знакомо. Где это мы читали? Где это мы совсем недавно слышали о таком лагере? Да на Бериевск, не Бериевский ли это особ лагерь? Особ. Особый режим под Соликамском. Малейший шумок, в кормушку суют стволы автоматов. И, конечно, везде любой произвол с посадкой в ШИЗО. Поручили и, ну, грузить автомашину плитами, каждая 128 килограмм, в одиночку. Он отказался. Получил 7 суток. В мордовском лагере в 64 году один молодой зэк узнал, что, кажется, в Женеве и, кажется, в 55 году подписано соглашение о запрещении принудительного труда в местах заключения и отказался от работы. Получил за свой порыв 6 месяцев одиночки. «Все это геноцид», – пишет Караванский. А левые лейбористы возьмутся назвать это иначе? Боже мой, не цепляйте вы левых лейбористов. Ведь если они останутся нами недовольны, погибла наша репутация. Ну что ж, все мрачно да мрачно. Для справедливости дадим оценить режим молодому практическому работнику, выпускнику Тавдинского училища МВД, 62 год. Раньше до 61-го на лекциях по 10 надзирателей стояло, не могли справиться. Сейчас муху слышно, друг другу делают замечания. Боятся, чтобы их не перевели на более строгий режим. Работать стало гораздо легче, особенно после указа о расстреле. Уже к паре применили. А то бывало придет на вахту с ножиком. Берите, я гада убил. Как работать? Конечно, чище стал воздух. Подтверждает это и учительница колониальной школы. За хихиканье во время политбесед – лишение досрочного освобождения. Но если ты актив, то будь хоть хам из хамов, лишь следи, чтобы другой не бросил окурка, не был в шапке. И тебе работа легче, и характеристика лучше, и окажут потом помощь в прописке. Совет коллектива, секция внутреннего порядка, от Марченко узнаем, сука вышла погулять. Это как бы дружинники, у них красная повязка, не проходи мимо нарушений. Помогай надзирателям, а совет имеет право ходатайствовать о наказаниях. У кого статья третица, применимы две трети или половиница, непременно надо идти помогать СВП, иначе не получишь условно-досрочному. У кого статья глухая, не идут, им не нужно. И А. Алексеев пишет. Основная масса предпочитает медленную казнь, но в эти советы и секции не идет. А уже мы начинаем воздух ощущать, правда? Общественная деятельность в лагере. Какие лучшие чувства она воспитывает? Халуйство, донос, отталкивание соседа. Вот и светлая лестница, ведущая в небо исправления. Но и как же она скользко. Вот из Тираспольского и ТК-2 жалуется Олухов. Коммунист, директор магазина, сел за злоупотреблением. Выступил на слете передовиков производства, кого-то разоблачал, призывал заблудившихся сынов Родины к добросовестному труду. Зал ответил громкими аплодисментами. А когда сел на свою скамейку, к нему подошел зэк и сказал, «Если бы ты, подло, выступил так 10 лет назад, я бы тебя зарезал прямо на трибуне, а сейчас законы мешают, за тебя, суку, расстрел дадут». Чувствует читатель. Как все диалектически взаимосвязано, и единство в противоположности, одно переходит в другое. С одной стороны бурная общественная деятельность, с другой опирается на расстрельный указ. А сроки, чувствует читатель, 10 лет назад, и все там же человек. Прошла эпоха, и нет эпохи, и все там же. Тот же Олухов рассказывает и о заключенном Исаеве, бывшем майоре. Молдавии и ТК-4. Исаев был непримирим к нарушителям режима, выступал на совете коллектива против конкретных заключенных, то есть требуя им наказания и отмены льгот. И что же? На другую ночь у него пропал яловый военный сапог, один из пары. Он надел ботинки, но на следующую ночь пропал один ботинок. Вот какие недостойные формы борьбы применяет загнанный классовый враг в наше время. Конечно, общественная жизнь – это острое явление. Им надо умело руководить. Бывают случаи, совершенно разлагающие заключенных, как, например, с Ваней Алексеевым. Назначили первое общелагерное собрание на 20 часов. Но и до 22 часов играл оркестр, а собрание не начиналось, хотя офицеры сидели на сцене. Алексеев попросил оркестр отдохнуть, А начальство ответить, когда будет собрание. Ответ не будет. Алексей, в таком случае мы, арестанты, сами проведем собрание на тему о жизни и времени. Арестанты загудели о своем согласии. Офицеры сбежали со сцены. Алексей вышел с тетрадкой на трибуну и начал с культа личности. Но несколько офицеров налетели, отняли трибуну, выворачивали лампочку и сталкивали тех заключенных, которые успели забраться сюда. Надзирателям было приказано арестовать Алексеева, но Алексеев сказал: «Граждане надзиратели, ведь вы комсомольцы. Вы слышали, я говорил правду. На кого же вы руку поднимаете? На совесть ленинской идеи?» Все же арестовали бы и совесть идеи. Но зэки, кавказцы, взяли Алексеева в свой барак и тем на одну ночь спасли от ареста. Потом он отсидел карцер, а после карцера оформили его выступление как антисоветское. Совет коллектива ходатайствовал перед администрацией об изоляции Алексеева за антисоветскую агитацию. На основании этого ходатайства администрация обратилась в Нарсуд и дали Алексееву 3 года крытой тюрьмы. Для верного направления умов очень важно установленные в нынешних колониях еженедельные политзанятия. Их проводит начальник отрядов, начальники, 200-250 часов. Офицеры и избирается каждый раз определенная тема, ну, например, гуманизм нашего строя, или превосходство нашей системы, или успехи социалистической Кубы, пробуждение колониальной Африки. Эти вопросы живо захватывают туземцев и помогают им лучше выполнять колониальный режим и лучше работать. Конечно, не все понимают правильно. Из Иркутска. В голодном лагере нам говорят об изобилии в стране продуктов. Говорят о внедрении механизации повсюду. А мы на производстве только и видим кайло, лопату, носилки, да применяем горб. На одном политзанятии Иван Алексеев еще прежде того собрания учудил так. Попросил слово и сказал: «Вы офицеры МВД, а мы заключенные, преступники времен культа личности. Мы с вами враги народа. И теперь должны самоотверженным трудом заслужить прощение советского народа. И я серьезно предлагаю вам, гражданин майор, взять курс на коммунизм». Записали ему в дело нездоровые антисоветские настроения. Письмо этого Алексеева из Усть-Ваймлага обширно. Бумага истирается, и строчки блеклые. 6 часов я его разбирал. И чего там только нет. В частности, такое общее рассуждение. Кто сейчас сидит в колониях, трущобах рабства? Вытесненная из общества буйная, непримиримая прослойка из народа. Блок бюрократов пустил под откос жизни ту буйную молодежь, которой опасно было вооружать теорией справедливых отношений. Зэки, вытесненные дети пролетариата, собственность и т.л. Еще очень важно радио, если его правильно использовать, не музыку, не пьесы про любовь, а воспитательные передачи. Как и все дозируется по режимам, так и радио. От 2-3 часов для особого режима до полного дня вещания для общего режима. Сбежишь, пожалуй, и на особый, в полосатую шкуру. А еще бывают и школы. А как же? Мы же готовим их к возврату в общество. Только все построено на формальности. Это для отвода глаз. Идут ребята из-под палки. Охоту учиться отбивают буром. Еще стесняется вольных учительниц, так как одеты в рвань. А увидеть живую женщину – слишком важное событие для арестанта. Нечего и говорить, что правильное воспитание и исправление, особенно людей взрослых, особенно если оно длится десятилетиями, может происходить только на основе сталинско-бериевского послевоенного разделения полов, который признан на архипелаге незыблемым. Взаимовлияние полов как импульс к улучшению и развитию, принятый во всем человеческом роде, не может быть принят на архипелаге, ибо тогда жизнь туземцев станет похожей на курорт. И чем ближе мы подходим под светлое зарево коммунизма, залившее уже полнеба, тем настойчивее надо преступников отделять от преступниц. И только через эту изоляцию дать им как следует помучиться и исправить их. Сам министр охраны Тихунов рассказал мне, сейчас будет о нашей встрече такой случай. На индивидуальном свидании, то есть в закрытом доме 3 дня, приехавшая к сыну мать была ему за жену. Сюжет античный, ведь и дочь кормила отца из сосцов. Но господин министр, кривясь от мерзости этих дикарей, нисколько не думал, как это холостому парню не видеть женщины 25 лет. Над всей стройной системой колониального исправления в нашу небезгласную и небесправную эпоху существует надзор общественности, да, наблюдательные комиссии. Читатель же не забыл о них, их никто не отменил. Они составляются от местных органов. Но практически там, в диких местах, в этих вольных поселках, кто пойдет и попадет в эти комиссии, кроме жен администрации? Это просто бабский комитет, выполняющий то, что говорят их мужья. Однако в больших городах эта система изредка может дать и результаты внезапные. Коммунистке Галине Петровне Филипповой райком поручил состоять в наблюдательной комиссии одесской тюрьмы. Она отбивалась: «Мне нет никакого дела до преступников». И только партийная дисциплина ее заставили пойти. А там она увлеклась. Она увидела там людей, да сколько среди них невинных, да сколько среди них раскаявшихся. Она сразу установила порядок разговаривать с заключенными без администрации. Чем администрация очень противилась. Некоторые зэки месяцами смотрели на нее злыми глазами, потом мягчели. Она стала ездить в тюрьму 2, 3, 4 раза в неделю. Оставалась в тюрьме до отбоя, отказывалась от отпуска. Уж не рады были те, кто ее сюда послал. Кинулась она в инстанции толковать о проблеме 25-летников. В кодексе такого срока уже нет, а на людей навешено. Об устройстве на работу освобождающихся, о поселениях. На верхах встречало или полное недоумение. Начальник управления мест заключения РСФСР генерал уверял ее в 63-м году, что 25-летников вообще в стране не существует. И самое смешное, он таки, кажется, и не знал. Или полную осведомленность, и тогда озлобленное противодействие. Стали ее преследовать и травить в украинском министерстве по партийной линии. Разогнали всю комиссию их за письменные ходатайства. А пусть не мешают хозяям архипелага, пусть не мешают практическим работникам. Вы помните, от них самих мы только что узнали. Эти же люди, что работают тогда, работали, работают и сейчас, может быть, добавилось процентов 10. Но вот что, не произошел ли в них душевный перелом? Не пропитались ли они любовью к несчастным своим подопечным? Да все газеты и все журналы говорят, что пропитались. Я уж не отбирал специально, но прочли мы в литературной газете о нынешних заботливых лагерниках на станции Ерцево. А вот опять литературная газета дает высказаться начальнику колонии. Воспитатель легко ругать, гораздо труднее им помочь, и уж совсем трудно их найти, живых, образованных, интеллигентных. Обязательно интеллигентных, заинтересованных и одаренных людей. Им надо создавать хорошие условия для жизни и работы. Я знаю, как скромен их заработок, как необъятен их рабочий день. И как бы гладко нам на этом кончить, на этом и порешить. Ведь жить спокойнее, можно отдавать все искусству, а еще безопаснее науке. Да вот письма заклятые, измятые и стертые, по левой посланные из лагерей. И что же пишут неблагодарные о тех, кто сердце на них надрывает в необъятный рабочий день? И, Н, говоришь с воспитателем о своем наболевшем и видишь, что слова твои рикошетят, а серое сукно шинели. Невольно хочется спросить: простите, как поживает ваша коровка, у которой в хлеву он проводит больше времени, чем у своих воспитанников, кросла крешоты? Л.Н. Те же тупицы-надзиратели, начальник режима, типичный волковой. С надзирателем спорить нельзя, сразу карцер. КН. Отрядные говорят с нами на жаргоне, только и слышно: подло, сука, тварь. Станция Ерцова. К. Начальник режима, родной брат того волкового, бьет, правда, не плетью, а кулаком, смотрит, как волк из-под лба. Начальник отряда, бывший опер, который держал у себя вора-осведомителей и платил за каждый донос наркотическими средствами. Все те, кто бил, мучил и казнил, просто переехали из одного лагеря в другой и занимают несколько иные посты Иркутской области. А ИГА, у начальников колоний только прямых помощников 6. На всех стройках дармоедов разгоняют, вот они и бегут сюда. Все лагерные тупицы и поныне работают, добивают стаж до пенсии, да и после этого не уходят. Они не похудели. Заключенных они не считали, не считают за людей. В. В Норильске, почтовый ящик 288, нет ни одного нового, все те же берианцы. Уходящих на пенсию заменяют они же, те, которые были изгнаны в 56 году. У них удвоение стажа, повышение оклада, продолжительные отпуска, хорошее питание. Идет им 2 года за год, и они додумываются уходить на пенсию в 35 лет. ПН. У нас на участке 12-13 здоровых парней, одетых в дубленые шубы чуть не до пят, шапки меховые, валенки армейские. Почему бы им не пойти на шахту, в рудник, на целину, и там найти свое призвание, а здесь уступить место более пожилым? Нет, их и цепью ж с волжского парохода туда не затащишь. Наверное, вот эти трутни так информировали вышестоящие органы, что ЗК неисправимы. Ведь если ЗК станет меньше, то сократятся и штаты. И также по-прежнему зэки сажают картошку на огородах начальства, поливают, ухаживают за скотом, делают мебель для их дома. Но кто же прав, кому же верить? В смятении восклицает неподготовленный читатель. Конечно, газетам. Верьте газетам, читатель. Всегда верьте нашим газетам. НКВДшники – сила. И они никогда не уступят добром. Уже если в 56-м устояли, постоят еще, постоят. Это не только исправ труд органа. И не только Министерство охраны. Мы уже видели, как охотно поддерживают их и газеты, и депутаты. Потому что они костяк. Костяк многого. Но не только сила у них и аргументы есть. С ними не так легко спорить. Я пробовал. То есть я никогда не собирался, но погнали меня вот эти письма совсем не ожидавшегося мной письма от современных туземцев. Просили туземцы с надеждой сказать, защитить, очеловечить. И кому же я скажу? Не считая, что и слушать меня не станут. Была бы свободная печать, опубликовал бы это все. Вот и высказано, вот и давайте обсуждать. А теперь январь 64-го. Тайным и робким просителем я бреду по учрежденческим коридорам, склоняясь перед окошечками бюро пропусков, ощущая на себе неодобрительный и подозревающий взгляд дежурных военных. Как чести и снисхождения должен добиваться писатель-публицист, чтобы занятые правительственные люди освободили для него свое ухо на полчаса. Но еще не в этом главная трудность. Главная трудность для меня, как тогда на Экибастузском собрании бригадиров, о чем им говорить? Каким языком? Все, что я действительно думаю, как оно изложено в этой книге, и опасно сказать, и совершенно безнадежно. Это значит только голову потерять в безгласной кабинетной тиши, неуслышанному обществом, неведомо для жаждущих и не сдвинув дело ни на миллиметр. А тогда как же говорить? Переступая их мраморные назеркаленные пороги, сходя по их ласковым коврам, я должен принять на себя исходные путы, шелковые нити, продернутые мне через язык, через уши, через веки, и потом это все пришито к плечам, и к коже спины, и к коже живота. Я должен принять по меньшей мере, первое, слава партии за все прошлое, настоящее и будущее. А значит, не может быть неверна общенаказательная политика. Я не смею усомниться в необходимости архипелага вообще. Я не могу утверждать, что большинство сидит зря. Второе. Высокие чины, с которыми я буду разговаривать, преданы своему делу, пекутся о заключенных. Нельзя обвинить их в неискренности, в холодности, в неосведомленности. Не могут же они всей душой, занимаясь делом, не знать его. Гораздо подозрительнее мотивы моего вмешательства. Что я? Почему я, если вовсе не обязан по службе? нет ли у меня каких-нибудь грязных корыстных целей? Зачем я могу вмешиваться, если партия и без меня все видит, и без меня все сделает правильно? Чтобы немного выглядеть покрепче, я выбираю такой месяц, когда выдвинут на Ленинскую премию. И вот передвигаюсь как пешка со значением. Может быть, еще и Влади выйдет. Верховный Совет СССР. Комиссия законодательных предположений. Оказывается, она уже не первый год занята составлением нового исправ труд кодекса, то есть кодекса всей будущей жизни архипелага, вместо кодекса 1933 года, существующего и никогда не существовавшего, как будто и не написанного никогда. И вот мне устраивают встречу, чтобы я, возвращенец архипелага, мог познакомиться с их мудростью и представить им мишуру своих домыслов. Их 8 человек. Четверо удивляет своей молодостью. Хорошо, если эти мальчики вуз успели кончить, а то и нет. Они так быстро сходят к власти. Они так свободно держатся в этом мраморно-паркетном дворце, куда я допущен с большими предосторожностями. Председатель комиссии Иван Андреевич Бадухин, пожилой, какой-то беспредельный добряк. Кажется, от него бы зависело, он завтра бы архипелаг распустил. Но роль его такова. Всю нашу беседу он сидит в сторонке и молчит. А самые тут едучие – два старичка. Два грибоедовских старичка, тех самых времен Очаковских и покорения Крыма. Вылитые те, закостеневшие на усвоенном когда-то, да и поручиться готов, что с 5 марта 1953 года они даже газет не разворачивали. Настолько уже ничего не могло произойти, влияющего на их взгляды. Один из них в синем пиджаке, и мне кажется, это какой-то придворный голубой екатерининский мундир. Я даже различаю след от свинченной екатерининской серебряной звезды в полгруди. Оба старичка абсолютно из порога не одобряют всего меня и моего визита, но решили проявить терпение. Тогда и тяжело говорить, когда слишком много есть что сказать, а тут еще все пришито, и при каждом шевелении чувствую. Но все-таки приготовлена у меня главная тирада, и кажется, ничто не должно дернуть. Вот я им о чем. Откуда это взялось представление, я не допускаю, что у них. Будто лагерю есть опасность стать курортом. Будто если не населить лагерь холодом и голодом, то там воцарится блаженство. Я прошу их, несмотря на недостаточность личного опыта, представить себе частокол тех лишений и наказаний, которые составляют самое заключение. Человек лишен родных мест. Он живет с тем, с кем не хочет. Он не живет с тем, с кем хочет, семья, друзья. Он не видит роста своих детей. Он лишен привычной обстановки, своего дома, своих вещей, даже часов на руке. Потеряно и опозорено его имя. Он лишен свободы передвижения. Он лишен обычной и работы по специальности. Он испытывает постоянное давление на себя чужих, а то и враждебных ему людей, других арестантов, с другим жизненным опытом, взглядами, обычаем. Он лишен смягчающего влияния другого пола, не говоря уже о физиологии. И даже медицинское обслуживание у него несравненно ухудшено. Чем это напоминает черноморский санаторий? Почему так боятся курорта? Нет, эта мысль не толкает их в лбы. Они не качнулись в стульях. Так еще шире. Мы хотим ли вернуть этих людей в общество? Почему тогда мы заставляем их жить в окаянстве? Почему тогда содержание режима в том, чтобы систематически унижать арестантов и физически изматывать? Какой государственный смысл получения из них инвалидов? Вот я и выложился. И мне разъясняют мою ошибку. Я плохо представляю нынешний контингент. Я сужу по прежним впечатлениям. Я отстал от жизни. Вот это мое слабое место. Я действительно не вижу тех, кто там сейчас сидит. Для тех изолированных рецидивистов все, что я перечислил, это не лишение вовсе. Только и могут их образумить нынешние режимы. Дёрг-дёрг – это их компетенция. Они лучше знают, кто сидит. А вернуть в общество? Да, конечно. Да, конечно. Деревянно говорят старички и слышатся. Нет, конечно, пусть там домирают. Так спокойнее нам, да и вам. А режимы? Один из очаковских старичков, прокурор, тот в голубом, со звездой на груди, а седые волосы редкими колечками, он и на Суворова немного похож. Мы уже начали получать отдачу от введения строгих режимов. Вместо 2000 убийств в год, здесь это можно сказать, только несколько десятков. Важная цифра, я незаметно записываю. Это и будет главная польза посещения, кажется. Кто сидит? Конечно, чтобы спорить о режимах, надо знать, кто сидит. Для этого нужны десятки психологов и юристов, которые бы поехали беспрепятственно, говорили бы с зэками, а потом можно и поспорить. А мои лагерные корреспонденты как раз этого-то и не пишут, за что они сидят, и товарищи их за что. Но как вообразить всех этих разнообразных рецидивистов? Вот в Тавдинской колонии сидит 87-летний бывший офицер царский, да, наверное, и белый. К 62-му году он отбыл 18 лет, второй двадцатки. Окладистая борода, учетчик на производстве рукавиц. Спрашивается, за убеждение молодости, может быть, 40 лет тюрьмы многовато? И сколько таких судеб, не похожих на другие? Надо же узнать о каждом, чтобы судить о режиме всех. Общая часть обсуждение закончено. Мы переходим к специальной. Да, комиссия без меня, все тут ясно. У них все уже решено. Я им не нужен, а просто любопытство посмотреть. Посылки? Только по 5 килограммов и та шкала, что сейчас действует. Я предлагаю им хоть удвоить шкалу, да сами посылки сделать по 8 килограмм, ведь они ж голодают. Кто ж исправляет голодом? Как голодает, единодушно возмущенная комиссия. Мы были сами, мы видели, что остатки хлеба вывозятся из лагеря машинами, то есть надзирательским свиньям. Что мне? Вскричать, вы лжете, этого быть не может. А как больно дернулся язык, пришитый через плечо к заднему месту. Я не должен нарушать условия, они осведомлены, искренни и заботливы. Показать им письма моих зэков. Это Филькина грамота для них и потертая, и скомканная их бумажки на красной бархатной скатерти будут смешны и ничтожны. Но ведь государство ничего не теряет, если будет больше посылок. А кто будет пользоваться посылками, возражают они. В основном богатые семьи, здесь это слово употребляют, богатые. Это нужно для реального государственного рассуждения. Кто наворовал и припрятал на воле. Значит, увеличением посылок мы поставим в невыгодное положение трудовые семьи. Вот режут, вот рвут меня к нити. Это ненарушимые условия, интересы трудовых слоев выше всего. Они тут и сидят только для трудовых слоев. Я совсем, оказывается, не находчив. Я не знаю, что им возражать. Сказать, нет, вы меня не убедили. Ну и наплевать, что я у них начальник, что ли. Ларек наседаю я. Где же социалистический принцип оплаты? Заработал? Получи. Надо накопить фонд освобождения, отражают они. Иначе при освобождении он становится иждивенцем государства. Интересы государства выше. Это пришито, тут я не могу дергаться. И не могу я ставить вопросы, чтобы зарплату зэков повысили за счет государства. Но пусть все воскресенья будут свято-выходными. Это говорено, так и есть. Но есть десятки способов испортить воскресенье внутри зоны. А говорите, чтобы не портили. Мы не можем так мелко регламентировать в кодексе. Рабочий день 8 часов. Я вяло выговариваю им что-то о 7-часовом, но внутренне мне самому это кажется нахальством. Ведь не 12, не 10, чего еще надо? Переписка – это приобщение заключенного к социалистическому обществу. Вот как я научился аргументировать. Не ограничивайте ее. Но не могут они снова пересматривать. Шкала уже есть, не такая жестокая, как была у нас. Показывает мне и шкалу свиданий, в том числе личных, трехдневных. А у нас годами не было никаких. Так это вынести можно. Мне даже кажется, шкала у них мягкая. Я еле сдерживаюсь, чтобы не похвалить ее. Я устал. Все пришито, ничем не пошевельнешь. Я тут бесполезен. Надо уходить. Да вообще из этой светлой праздничной комнаты, из этих кресел, подручники их речей, лагеря совсем не кажутся ужасными, даже разумными. Вот хлеб машинами вывозят. Ну, не напускать же тех страшных людей на общество. Я вспоминаю рожи блатных паханов. 10 лет не сидемши, как угадать, кто там сейчас сидит? Наш брат политически вроде отпущен, нации отпущены. Другой из противных старичков хочет знать мое мнение о голодовках. Не могу же я не одобрить кормление через кишку, если это более богатый рацион, чем баланда. Я становлюсь на задние лапы и реву им о праве зэка не только на голодовку, единственное средство отстаивания себя, но даже на голодную смерть. Мои аргументы производят на них впечатление дикое, а у меня все пришито. Говорить о связи голодовки с общественным мнением страны я же не могу. Я ухожу усталый и разбитый. Я даже поколеблен немного, а они нисколько. Они сделают все по-своему, и Верховный Совет утвердит единогласно. Министр охраны общественного порядка Вадим Степанович Тикунов. Что за фантастичность? Я жалкий каторжник, ща-232. Иду учить министра внутренних дел, как ему содержать архипелаг. Еще на подступах к министру все полковники, круглоголовые, белохоленые, но очень подвижные. Из комнаты главного секретаря никакой двери дальше нет. Зато стоит огромный стеклянно-зеркальный шкаф с шелковыми сборками, занавесками позади стекол, куда может 2 всадника въехать. Это, оказывается, есть тамбур перед кабинетом министра. А в кабинете просторно сядут 200 человек. Сам министр болезненно полон, челюсть большая, лицо его трапеции, расширяющееся к подбородку. Весь разговор он строго официален, выслушивает меня без всякого интереса по обязанности. А я запускаю ему всю ту же тираду о курорте. И опять эти общие вопросы. Стоит ли перед нами, им и мною, общая задача исправления зэков? Что я думаю об исправлении? Осталось счастье. 4. И зачем был поворот 1961 года? Зачем эти режимы? 4. И повторяя ему скучные вещи, все то, что написано в этой главе о питании, о ларьке, о посылках, об одежде, о работе, о произволе, о лице практических работников. Самих писем я даже принести не решился, чтобы тут у меня их не хапнули. А выписал цитаты, скрыв авторов. Я ему говорю 40 минут или час. Что-то очень долго, сам удивляясь, что он меня слушает. Только от Марченко мы узнаем их новый прием – вливать кипяток, чтобы погубить пищевод. Он попутно перебивает, но для того, чтобы сразу согласиться или сразу отвергнуть. Он не возражает мне сокрушительно. Я ожидал гордую стену, но он мягче гораздо. Он со многим согласен. Он согласен, что деньги на ларек надо увеличить и посылок надо больше. И не надо регламентировать состава посылок, как делает комиссия, предположение. Но от него это не зависит. Решать это все будет не министр, а новый исправ-труд-кодекс. Он согласен, чтобы жарили варили своего. Да нет его своего-то. Чтобы переписка и бандероли вообще были не ограничены. Но это большая нагрузка на лагерную цензуру. Он и против аракчеевских перегибов с постоянным строем. Но не тактично в это вмешиваться. Дисциплину легко развалить. Трудно установить. Он согласен, что траву в зоне не надо выпалывать. Другое дело, в Дубровлаге около мехмастерских развели, видите ли, огородники. И станочники возились там в перерыв. У каждого по 2-3 квадратных метра под помидорами или огурцами. Велел министр тут же срыть и уничтожить. И этим гордиться. Я ему: связь человека с землей имеет нравственное значение. А он мне: индивидуальные огороды воспитывают частно-собственнические инстинкты. Министр даже содрогается, как это ужасно было. Из-за зонного содержания возвращали в лагерь за проволоку. Мне неудобно спросить, кем он был в это время и был как против, и как боролся. Больше того, министр признает, что содержание зэков сейчас жесточе, чем было при Иване Денисовиче. Да, мне тогда и не в чем его и убеждать. Нам и толковать не о чем, а ему незачем записывать предложение человека, не занимающего никакого поста. Что ж предложить? Распустить весь архипелаг на бесконвойное содержание? Язык не поворачивается. Утопия. Да и всякий большой вопрос ни от кого отдельно не зависит. Он вьется змеями между многими учреждениями и ни одному не принадлежит. Напротив, министр уверенно настаивает, полосатая форма для рецидивистов нужна. Да знали бы вы, что это за люди? А моими упреками надзор состава и конвоя он просто обижен. У вас путаница или особенности восприятия из вашей биографии. Он уверяет меня, что никого не загонишь работать в надзор состав, потому что кончились льготы. Так это здоровое народное настроение, что не идут. Хотелось бы мне воскликнуть, но за уши, за веки, за язык дергают предупредительные нити. Впрочем, я упускаю. Не идут лишь сержанты и фрейторы, а офицеров не отобьешься. Приходится пользоваться военно обязанными. Министр напротив указывает мне, что хамят только заключенные, а надзор разговаривает с ними исключительно корректно. Когда так расходятся письма ничтожных зэков и слова министра, кому же вера? Ясно, что заключенные лгут. Да, он ссылается на собственные наблюдения, ведь он-то бывает в лагерях, а я нет. Не хочу ли поехать? Крюков, Дубровлаг. Уж из того, что с готовностью он эти два назвал, ясно, что потемкинские устройства. И кем я поеду? Министерским контролером? Да я тогда и глаз на зэков не подниму. Я отказываюсь. Министр напротив высказывает, что зэки бесчувственны и не откликаются на заботы. Приедешь в Магнитогорскую колонию, спросишь, какие жалобы на содержание? И так-таки при начальнике ОЛП хором кричат: «Никаких!» А вот в чем министр видит замечательные стороны лагерного исправления. Гордость станочника, похваленного начальником лагпункта. Гордость лагерников, что их работа, кипятильники, пойдет в героическую Кубу. Отчет и перевыборы лагерного совета внутреннего порядка. Сука вышла погулять. Обилие цветов казенных в Дубровлаге. Главное направление его забот – создать свою промышленную базу у всех лагерей. Министр считает, что развитием интересных работ прекратятся побеги. Мое возражение о человеческой жажде свободы он даже не понял. Я ушел в усталом убеждении, что концов нет, что ни на волос я ничего не подвинул, и также буду тяпать тяпки по траве. Я ушел подавленным. От разноты человеческого понимания. Ни зэку не понять министра, пока он не воцарится в этом кабинете. Ни министру понять зэка, пока он сам не пойдет за проволоку. Ему самому не истопчет огородика и взамен свободы не предложат осваивать станок. Институт изучения причин преступности. Это была интересная беседа с двумя интеллигентными замдирами и несколькими научными работниками. Живые люди, у каждого свои мнения, спорят и друг с другом. Потом один из замдиров, Кудрявцев, провожая меня по коридору, упрекнул: «Нет, вы все-таки не учитываете всех точек зрения. Вот Толстой бы учел», и вдруг обманом завернул меня: «Зайдемте, познакомимся с нашим директором, Игорь Иванович Карпец». Это посещение не планировалось. «Мы уж все обговорили, зачем?» «Ладно, я зашел поздороваться. Как бы не так. Еще с тобой ли тут поздороваются?» Тем более, как знаем мы теперь от Марченко, что уже не ловят, а только пристреливают. Не поверить, что эти задиры и завсекторами работают у этого начальника, что он возглавляет тут всю научную работу. А главного я и не узнаю. Карпец – вице-президент между Народной ассоциацией юристов-демократов. Встал навстречу мне враждебно-презрительно. Кажется, весь пятиминутный разговор так и прошел на ногах. Будто я к нему просился-просился, еле добился. Ладно. На лице его сытое благополучие, твердость и брезгливость. Это ко мне. На груди, не жалея хорошего костюма, привинчен большой значок, как орден. Меч вертикальный, и там внизу что-то пронзает. И надпись «МВД». Это какой-то очень важный значок. Он показывает, что носитель его имеет особенно давно чистые руки, горящее сердце, холодную голову. Так, о чем там? О чем морщится он? Мне совсем он не нужен, но теперь уж из вежливости я немного повторяю. А, как бы дослышивает юрист-демократ. Либерализация? Сюсюкать языка? И тут я неожиданно и сразу получаю полные ответы, за которыми бесплодно ходил по мрамору и межзеркальных стекол. Поднять уровень жизни заключенных? Нельзя. Потому что вольные вокруг лагерей тогда будут жить хуже ЗК. Это недопустимо. Принимать посылки часто и много? Нельзя. Потому что это будет иметь вредное действие на надзирателей, которые не имеют столичных продуктов. Упрекать, воспитывать надзор состав? Нельзя. Мы держимся за них. Никто не хочет на эту работу идти, а много мы платить не можем, сняли льготы. Мы лишаем заключенных социалистического принципа заработка, они сами вычеркнули себя из социалистического общества. Но мы не хотим их вернуть к жизни. Вернуть? Удивлен меченосец. Лагерь не для этого. Лагерь есть кара. Кара наполняет всю комнату. Кара. Кара. Стоит вертикальный меч, разящий, протыкающий, не вышатнуть. Кара. Архипелаг был. Архипелаг остается. Архипелаг будет. А иначе на ком же выместить просчеты передового учения? Что не такими людьми растут, как задуманы.